Не позволяйте страху остановить себя от написания тестов, которые поймают большинство багов, лишь потому, что тесты не поймают все баги. Мартин Фаулер. 24 мая 2024 года и в эфире 906 подкаст от Канского Лося и компании. Медленно, нудно и коротко. Привет, новопальные кухонные, ламповые, напрягающие, ослабляющие канский подкаст про жизнь айтишников. Раз в неделю мы собираемся, чтобы говорить за жизнь, жить в IT и иногда о Канаде. У нас есть YouTube, Twitter, Discord, Patreon и чат в Телеграме. Присоединяйтесь, ставьте лайки и включайтесь в прямой эфир на нашем официальном сайте rcmp.cloud. Скидывайте вопросы и темы для обсуждения в «Обсудить» на rcmp.cloud. И добро пожаловать в очередной подкаст. Начнем с благодарностей. Большое спасибо Косте, Рубену, Сергею, Владимиру за поддержку подкаста. Вы тоже можете поддержать подкаст. Пожалуйста, rcmp.cloud/donate. Там есть PayPal, там есть Patreon, поэтому подписывайтесь. Предлагается вкусняшка. Вместе с благим делом вкусняшка в плане доступа к пиратке не только прямому эфиру, а еще и записи. То есть вы сможете получить полное ощущение, что творится перед записью, что творится после записи. Иногда это скучно, а иногда это очень поучительно. Поэтому советую. Ну и заодно поддержите нас, денежки идут на оплату серверов. А также, пожалуйста, помогите, если у вас есть друг, подруга, знакомые, скиньте им ссылочку, может быть, им понравится. Ну и, конечно же, подкаст записывается в основном по пятницам, 15:00 по Торонто, 22:00 Киеву и Москве. Вот, и также у нас есть прямой эфир как на сайте rcmp.cloud, так и, соответственно, на YouTube. Хотя на rcmp.cloud у нас пираточка чуть подлиннее. Ну, а для тех, кто хочет как это запомнить, чтобы осталось на память, то подписывайтесь, помогите подкасту, там, Patreon или PayPal, и получите доступ, соответственно, еще к MP3 файликом. Так, ну что, сегодня я записываю подкаст один. Давно такого не было. По олдскулям. Вот, то есть, чтобы кратко все это описать, будет медленно, нудно, вот, и коротко. Хотя я думаю, тут зависит, как считать, да, то есть я призываю сразу прямо, вот зайдите в свое приложение, там, или какой-нибудь подкаст для прослушивания, или есть там на YouTube, вы смотрите, вот, то сразу можете прямо ускорение X2 нажимать, так, понеслось, потому что так и будет. Потому что я пишу сядись, мне надо иногда делать передышку, запить кофе или хотя бы дунуть трубки. Поэтому будут такие неприятные долгие паузы. Например, как сейчас. А вы думали, я шучу? Нет. Ладно. В принципе, у меня неделя была... Я не знаю, что у меня с неделей произошло иногда. Я не знаю, если это от старения или просто высокой нагрузки, или от плохого самочувствия, но иногда время просто вот выпадает. Интересно, если у вас такое бывает. Вроде функционируешь стандартно, но при этом не помнишь, а что вообще было. Как обычно, пью кофе. Как говорится, нет. Перестал пить, но начал пить кофе в подкасте. Что, кстати, полезно. Вот. Но я признаюсь, я не совсем перестал пить, я просто перестал пить на постоянной основе. Иногда очень хочется выпить пиво. У меня это было на этой неделе. Ни с того, ни с... Нет, на этих выходных. Ни с того ни с сего, я как раз с женой ехал домой. Я не помню, где-то мы ребенка потеряли. Не помню где. Вот, но я спросил, типа, слушай, а ты хочешь пива? Она вообще не пьет, по большому счету-то. Но тут ей тоже захотелось пива. Поехали, купили пиво. Она выбрала пиво, как называлось сейчас? Мадри. Вот, пиво называлось Мадри. Но это ничего с Индией не связано. Это они сократили слово Мадрид. Мадри. А в магазине она мне долго доказывала, что это испанское пиво. По итогу мы все-таки нашли коробку, долго ее крутили и вертели. Наверное, на зло продавцам. Хотя и все равно на самом деле. Вот, но по итогу нашли, что это пиво сделано в Канаде на одной из этих больших фабрик, большая корпорация, не помню, Молсон, то ли что-то такое. Так, у меня спрашивают, а у тебя алкоголизм? У меня были... Я бы себя не квалифицировал как алкоголика, ну, хотя какой алкоголик сам себя будет квалифицировать как алкоголик? Я не знаю, если так вообще работает. Вот, нет, я просто долгое время, то есть... Сколько этот подкаст живет, да, то есть каждую пятницу набирался, но в какой-то момент пришло самоосознание, что больше так делать не могу. Вот, поэтому пиво и другие алкогольные напитки теперь я пью только от, не знаю, когда или захочется, что хочется редко, или какие-нибудь празднования, ну или поминки. Вот, поэтому... Кстати говоря, о поминках. Сегодня будем плясать везде повсюду. С темы на тему прыгать просто так. Говоря о поминках, я, по идее, уже опоздал на какие-то поминки. Они начались, по-моему, час или два назад. Я, по идее, должен был поехать, но... по сложившейся ситуации... Я никуда не поехал. Вот, поэтому... но, короче говоря, там... Я не совсем понимаю, как это работает здесь. Я не очень... Я почти никогда не был на похоронах, поминках. Но здесь вот то, что меня пригласили, то, что типа называется Celebration of Life. Я думал, что там будут блинчики и водка. Вот, но... А потом я поговорил, и оказалось, что там не будет никаких ни блинчиков, ни водки. Там будут это, тюна бутерброды с тунцом. Вот. То есть там будет какой-то такой очень строгий сервис в церкви. Ну, то есть, когда там выходят родственники усопшего, то есть они там стоят как-то, наверное, как на линейке. Вот. И все там проходят и... Ну, выражают сочувствие, потом там идет какой-то сервис, потом куда-то едут, это про это я не забыл, куда-то они едут из церкви, потом они в церковь возвращаются, и после вот этого всего они идут вниз, то есть basement церкви. Для тех, кто не местный, обычно вот в это в подпол basement. Переведите, пожалуйста, переведите сами. Я не знаю, как это правильно переводится. Ну вот, но вот они обычно в бейсментах церквей и других как это, местах, где молятся, обычно там организовывают какую-нибудь ну, такую зал тире, не знаю. Перекусочную, закусочную, я не знаю, зал, ресторан, ну, для своих собственных нужд, не для, не публичный ресторан, а для своих собственных. Вот, и, короче говоря, да, после этого они идут в бейсмент и кушают вот эти бутерброды с тунцом. А, вот, но, короче, я не поехал после долгих раздумий, я просто купил цветов, откопал у себя дома офигенно, по-моему, дорогую бутылку вискаря. и где-то откопал коробку хороших конфет. В общем, все это дело отправил. Вот. Ну, насколько я понял, виски и конфеты все-таки в церковь не принесут, то есть как на поминки или еще что-то. Вот, но типа после или до, или после, наверное, дома семья сможет, я не знаю, насладиться, если можно так сказать, выпить. Ну, еще другой аспект, да, и все это, кстати говоря, вот эта вот вся... Все это грустное событие офигенно называется Celebration of Life. Да, то есть празднование жизни в прямом переводе. Празднование жизни. Ну, то есть, когда я думаю о праздновании, то это должно быть водка и шлюхи. А там нет. Только какой-то. Почему это называется празднование? Ну, празднование, это, не знаю, какой-то там день скорби, осмысление жизни этого человека усохшего, там, ну, как бы, ну, то есть, слова, что я пытаюсь сказать, что слова не отражают реальность. Меня это немножечко сводит с ума, когда я об этом думаю, что с возрастом происходит все меньше и меньше, вообще не думаю. Тук-тук-бан, там кто есть, да. Слышь, чувак, не дрова везешь, как в том анекдоте. Вот. Так что, да. Но, в общем, никакое это не празднование жизни. Это, я не знаю, это какой-то, это траурная церемония. Я бы так это назвал. Иногда мне кажется, что люди так переделывают это для того, чтобы для каких-то маркетинговых таких целей. Вот, да, то есть, например, чтобы купить торт на свадьбу, да, он там стоит, скажем, $500. Ну, это так условно, да, в зависимости от торта, там, конечно, могут быть и многие десятки тысяч долларов. Ну, здесь, я имею в виду, в Канаде. Вот, ну, все там зависит от торта и так далее, понятно, да, он там может быть 10-этажный торт, поэтому десятки тысяч долларов, пардон. Вот, ну, идешь брать там какой-нибудь торт на бар-мицву, тот же самый торт, тот же самый вкус, такая же выкладка, ну, окей, там $100-150, ну, вот, маркетинг, ну, потому что вот, да. Кстати говоря, откуда я это знаю? Из личного опыта. Вот, у меня не было свадебного торта, у меня был этот торт бар-мицвы. И еще один момент, который, кстати говоря, не помню. А, вот, да, точно. На ту же самую тему по поводу искажения смысла слов. Я тут на этой неделе сидел и смотрел, как трахались собаки. Пардон, я смотрел, как они пытались трахаться. И тут вспомнил, пока смотрел, вспомнил интересную фразу на английском языке. Она называется... Она звучит так. Female dog has been fixed. Да, то есть... собака женского пола, да, ее отремонтировали, ее починили. Я не знаю, ее подшили. Я не знаю, как... Фикс это, по-моему, чинить. Отремонтировали. Давайте откроем на секундочку словарик. Фикст. Конечно же, сперва iOS выкатит все ссылочки на все подобные сайты, заместо того, чтобы открывать первым делом, что словарь. Но, видимо, словарем уже никто не пользуется. Ну вот, да, то есть что-то куда-то прикрутить и так далее. Так, посмотрим. Да, сделать что-то unable to change. Ну, наверное, да, тогда в каком-то смысле оно так и является. Что-то куда-то открутили, прикрутили обычно. Вот. Наверное, так. Хотя опять в народе это больше используется для какого-то починки чего-то. Вот, но если брать повседневное слово, ну, например, mend, repair, you forgot to fix the shell, да, то есть отремонтировать, починить, вот, решиться на что-то, типа specific price date, ага, fixed for hearing, да, date has not been fixed for hearing. Вот, почему... Меня вот это вот вызывает тоже такой диссонанс, почему у собаки что-то там, я не знаю, починено. Потом, по-моему, наоборот, надо, если так думать, да, то что с собакой сделали? Собаку сломали. Ну, если так, по сути. Потому что это как смотреть такой фичер-сет, да? Подойдем к этому к какой-нибудь софтвер-системе. Почему бы и нет? Да, вот софтвер-система могла размножаться, например, как вирус, да, копирует сама себя в другие машины. А тут ее починили, и она перестала размножаться, но ее не починили, да, ее наоборот сломали, чтобы она перестала размножаться. Вот. Но почему нет, нельзя сломали? Мы сломали собаку. Не бойтесь, не переживайте. Собака сломана, все будет хорошо. Не так элегантно, конечно, звучит, но мне кажется, так бы смысловая нагрузка была бы как-то... Не знаю. Хотя, если рассматривать слово fix как что-то вставлено на место, fix it to some... Я не знаю, fix it to the wall. По-моему, так не говорят тоже. Вот, но... Да, мне кажется, я бы, наверное, переоборудовал это выражение. Сломали собаку. Собака сломана, не переживайте. Одна из главных функций любого организма теперь не работает. Вот, ну. Так. Меня спрашивают по поводу этого усика. Да, по-моему... Стойте, сейчас я попытаюсь вспомнить. По-моему, в субботу смотрел... Да, на выходных, точно. Я дотянулся до телевизора на выходных. А бокс это один, наверное, из... Что я вообще могу смотреть? Я вообще не люблю спорт, я честно признаюсь, меня просто не интересует. Хоккей, там, футбол. Но бокс я посмотреть могу. То есть, если футбол, я сразу засыпаю вместе с хоккеем тоже. А баскетбол с, я не знаю, большим количеством, наверное, алкоголя, может быть, я еще посмотрю. Вот. А бокс я наверное, вот одна из таких спортивных вещей, которые я, в принципе, посмотреть могу. А, UFC, во! Вот, UFC еще могу посмотреть. Ну, в принципе, потейто-потато. В одном случае там руками бьют, а в другом случае руками и ногами бьют. Но по этой же логике тогда можно потенциально включить кикбоксинг, но я его никогда не смотрел. Вот, ну ладно. Возвращаемся изначально. Да, Усик победил. Поздравляю Усика, конечно. По ходу события многих десятилетий мне пришлось пойти углубиться в эту чумачку, потому что я не совсем... Я знал, что Усик там у него там несколько тайтлов, и он типа там чемпион мира, все такое, но оказывается, тоже одна из таких забавных вещей, что есть разные тайтлы, видимо... Я вообще не знаю, как это работает. Как можно у человека, то есть он чемпион мира, по мнению одной половины планеты. Да. А вот еще один чемпион мира, по мнению другой половины планеты. Ну, я утрирую, но по сути-то это так. Короче говоря, случился бой между двумя чемпионами планеты. Оба они были до этого никогда, когда Undisputed, никогда не было поражений. Вот, и Усик взял победу. Я, по-моему, смотрел, ну как, смотрел два раза, правда, с разных видосов. В общем, да, а бой был зачетный, если честно. Мне кажется, там Усика слегка обделили, вот, потому что в какой-то момент рефери, по-моему, защитил Фьюри от того, чтобы Усик его в конец вырубил, но... Ну да. Вот, конечно, я думаю об этом сейчас, конечно, да, немножко печально, что рефери его защитил. Вот, потому что, мне кажется, там оставалось еще 1-2 удара, и был бы такой нокаут. Я думаю, с учетом того, что Фьюри там держался еле на ногах, то да. Но по-любому. Подозреваю, что будет, кстати говоря, рематч. Вот, и интересно. Но я тоже не совсем точно понимаю. Кстати, это было в тяжеловесе. Вот, но Фьюри такой немаленький дядечка, если честно. У него удар дальше, и мне кажется, поскольку он тяжелее, и удар, наверное, будет жестче. Вот, но бой был очень интересный. Кстати говоря, когда Усик говорил, что он там что-то то ли 7, то ли 9 месяцев готовился к этому поединку, я, конечно, не знаю, как бокс работает, но по крайней мере не вызывает особо больших сомнений, что он действительно готовился. Вот, потому что, чтобы подобраться к Фьюри, это, то есть пробраться через его длину руки и вообще, вот, да, походу, человек действительно реально вкладывался. Я, честно говоря, опять, это не критика, это такие мои умозаключения, которые, скорее всего, не особо кого волнуют, но поскольку я записываюсь один, то здесь нету никого, чтобы меня остановить. Я скажу, я не совсем понимаю спорт, вот, и бокс в том числе, потому что, представляете, два человека выбивают из друг друга дурь. То есть на таком концептуальном уровне это кажется крайне странно. Но, оказывается, людям это нравится, люди этим занимаются. И, в общем, я такой слегка виновный, даже хороший бой готов посмотреть. Вот, ну ладно. Поздравляю Усика. Думаю, через, наверное, полгода-год мы увидим рематч. Будет тоже интересно. Так. На этой неделе мне пришла с Амазона скамейка, пластиковая скамейка, которую я должен был вчера еще собрать и радоваться, наслаждаться жизнью. Я, по-моему, в чате показывал, я ее купил что-то там за 170 с копейками канадских долларов, ну это в районе 120, наверное, долларов американских. Пластиковая скамейка. Почему пластиковая? В принципе, я думал даже одно время. Она такая интересная скамейка, она еще там крышка открывается, и туда еще можно напихать чего-то. То есть такой еще как называется, такой storage unit, да? Там еще что-то можно хранить. Чему я крайне благодарен, потому что, большому сожалению, всякие инструменты для картошки заднего двора, это жена всегда хочет все хранить в гараже. Получается свалка, поэтому я делаю все возможное, чтобы все эти инструменты для садика хранились где угодно, кроме гаража. Вот, поэтому, собственно говоря, скамеечка вот такая вот была здорово, хотя одно время я думал, скамейку построить-то в принципе несложно, но по деньгам, мне кажется, выходит тоже на то же, как ни странно, потому что пока купишь материалы туда-сюда, хотя если материалы где-то на улице нашел, то, в принципе, будет бесплатно. Я иногда такой фигней занимаюсь, когда сбиваю, или я ничего не сбиваю, кстати говоря, я не пользуюсь гвоздями, я скручиваю все шурупами, Вот, но скручивается что-нибудь из остатков. Ну, тогда получается, а зачем, если можно купить там за $20 в магазине? Ну, потому что, что, он все равно валяется. Можно скрутить. Вот, но со скамейкой нет. Я решил не скручивать, потому что дешевле купить. Единственная маленькая проблема с пластиковой скамейкой заключается в том, что если ее оставить на солнце, да, например, поставить сзади дома, и потом, например, я не знаю, выйти на ней посидеть. Проблема вот с пластиком, что он засасывает хорошо тепло, и потом хрен посидишь на этом деле. Ну, придется, наверное, чем-то накрывать. Но не в этом дело. Скамейки по-любому нету, потому что сегодня я ее отправил обратно. И вот это вот на тему того, что некоторые вещи я в Америке не покупаю. Сейчас поясню. Любые канадцы, которые живут на границе с Америкой, они могут воспользоваться, есть сервисы, например, здесь есть такой сервис, называется My Detroit Address, или мой детройтский адрес. По сути говоря, это такой, это склад, обычно там какое-нибудь здание в центре Детройта. Прямо, в прямом смысле в центре. Вот в центре Детройта, обычно прямо напротив там переезда через границу, да. А там, ну, практически там, где пограничники тусуются. И идея в том, что это реально такое... Обычно это обычное здание, но используется под складское помещение. Можно пойти в интернет, зарегистрировать себе адрес, а потом этот адрес, соответственно, дать там, я не знаю, какой-нибудь веб-сайтом, Амазону, и туда пришлют товар. А потом можно будет пересечь границу, поехать забрать товар. Так вот, почему я не пользуюсь такой штукой для крупных товаров? Я не люблю ими пользоваться, потому что, например, когда такую скамейку заказываешь, то впоследствии ты переезжаешь, открываешь, а там что-то сломано. Вот. И может возникнуть головная боль с этим делом. Вот. То есть, например, они мне сейчас вышлют новую скамейку. А, кстати говоря, мой Detroit адрес тоже не бесплатный. То есть, например, я не помню, сколько там, чтобы забрать один товар. Там у них какие-то есть свои расценки. Ну, когда-то было, по-моему, в районе то ли 5, то ли $10. Да? Вот. И получается, что опа, я отправляю, значит, битый товар. То есть я переехал границу, забрал чинг-чинг $10. Допустим, им отдал, плюс переезд через границу в одну сторону 5, в другую сторону 5. Ну, я, кстати, так цены накидываю, но они могут быть разные, но я думаю, суммарно плюс-минус выйдет похожее. Вот, получается $20 плюс еще время. А в итоге, по итогу, товар битый, я отправил обратно, сейчас они пришлют замену. Куда они пришлют замену? По тому же самому адресу. То есть, например, опять придет, например, в Детройт. Вот, и опять, чинг-чинг-чинг-чинг-чинг-чинг, вот, уже $40, чтобы забрать этот товар, да, и получается, что там уже того, как, ну, уже получается, что в Канаде, как я писал, то есть, если подождать скидки и купить в Канаде, то в Канаде получается дешево. Ну, и плюс, конечно же, мы не считаем время. Поэтому вот такого рода товары я стараюсь не покупать в Америке, лишь потому, что вот так вот. Еще иногда бывает тоже такая ситуация, что, например, не можешь поехать или еще что-то там по времени. Когда домой привозят, ну, привезли, даже если ты не будешь эту скамейку собирать последующий, там, я не знаю, месяц, то как бы, ну, хотя, когда дома уже, то да. Ну, по крайней мере, можно открыть и посмотреть, да, что-нибудь сломано, ничего не сломано, хорошо, оставил и через месяц собирай. А так, да, если не можешь поехать и забрать, то вот она там будет сидеть целый месяц, что, в принципе, не проблема для них. Ты там приедешь, заберешь, но просто к тому моменту, как ты приедешь, заберешь, ты, знаешь, так, а как теперь возврат работает, прошел месяц? Вот, то есть просто хорошая идея, я отмечу, хорошая идея покупать и там присылать в Америку и забирать потом. Просто вот некоторые вещи, как говорится, можно пойти другим путем. возможно, сэкономишь меньше первоначально при покупке, да, там, я не знаю, $20 дороже. Но вот из-за этого времени переездов, забирания, отсылания, там, потом они опять пришлют, опять переезд, вот, через границу, то получается, что может того и не стоить. Так, то, кстати, на этой неделе наконец-то закончил задачу, нерешаемую задачу. Решение там, если честно, такое получилось. Даже не хочется рассказывать, потому что как, неприятно для самого себя решение. Короче говоря, проблемы так и не нашли, просто, по сути говоря, решение, а давайте удалим дату, данные, извиняюсь, удалим данные и попробуем еще раз. Вот, вот такое вот решение. Вот, единственное, чем можно отмазаться и чем я отмазываюсь, это тем, что, как бы, а что, 3 или 4 года это было, поэтому непонятно, что с этим делать и как это решать. Поэтому давайте сделаем так, а дальше посмотрим. Вот, но... бизнес хочет эту проблему закрыть. Эта проблема была открыта, по-моему, с... То есть карточка, вот новая Jira-карта была открыта с конца прошлого года, с декабря. Что-то в этом роде. Короче говоря, долго. Для них это крайне некомфортно, потому что когда они будут делать свои красивые графики, рисовать в Excel-чике и печатать репортики для всяких экзекьютив, вот эта вот карточка, они ее обратно в бэклог перенесли, она будет просто светиться, как звезда в небе. Вот. Они ее попытались закрыть на этой неделе, потому что все, проблема решена, да, давайте закроем, все, ни хрена не решена, мы ее повторить, кроме как в продакшене, нигде не можем, ничего не решено. А еще хуже то, что один раз они уже ее решили, вот, закрыли карту, и вот спустя 3 года случайно эту карточку нашли, поэтому пока проблема совсем не ушла из продакшена, по крайней мере в плане суппорта, да, чтобы к этой... Проблема будет, в логах она будет, но, по крайней мере, если перестанет приходить вот эти вот суппорт-тикеты на эту проблему, то, ну, будем считать, что проблема решена. Вот. Ладно, куда поедем дальше? А давайте побухчу немножко про... Вот, на этой неделе, по идее, должны были проходить... В четверг на этой неделе должны были проходить занятия. Так. Что у меня выстрелило опять? А, понятно. Так, походу ребенок... Или что-то случилось... Все, вот все хорошо с этими всякими интеграциями с iCloud, но периодически, например, Mac такой стоит, такой, о, кстати, а ты не хочешь микрофон использовать на соседнем айфоне? Ну, вот где-то там где-то. Не хочешь, нет? Нет, я не хочу. Пожалуйста, не надо предлагать. Ладно, возвращаюсь к занятиям ТДД. Да, я... Должны были проходить занятия. Я даже немножечко пришлось на этой неделе поплясать вокруг этого дела, потому что не хочется пропускать свои собственные, как говорится, занятия. Хотя мне-то что? Вот, но не в этом дело, не в этом беда. Беда в том, что уже, наверное, месяца полтора, как, то есть у меня каждое занятие, по идее, каждые 2 недели, там, по четвергам. Вот, и уже пропустили... Ну, наверное, 1.5 месяца. Занятий 6, я думаю. Может быть, 5. Вот. И каждый раз все это происходит примерно в таком ключе, что ждут прямо до последнего момента. То есть, по-моему, на прошлой неделе было в 1:30 занятие. Не на прошлой неделе, а прошедший раз. Перед этим тоже что-то было. На этой неделе было в 10 утра. Вот, и ждут прямо до последней минуты. Я даже на этой неделе успел даже запустить отдельный проект, расшарить линки. Я такой уж сидел, такой, да, вперед, вперед. Вот, и тут такие, мы все заняты. Охуеть. В прошлый раз, конечно, было лучше. В прошлый раз они мне минут за 5 до этого, я даже не успел IDE открыть или что-либо сделать, вот, они за 5 минут до этого такие, все заняты. Я честно признаюсь, я не знаю, что с этой хуйтой делать. Как говорит мой менеджер, часть решения привести меня конкретно в эту команду заключается в том, что вот нужно их обучать, как тестировать, как писать ТДД. А я сижу, у нас занятия, да, то есть представляете, вот так вот занятия должны проходить каждые 2 недели, а месяцами просто пропускаем. Я, если честно, уже начал думать, что просто как бы убрать инвайт по-тихому как-нибудь. И забить хуй на все это дело. Я просто не совсем уверен, что мне в этой ситуации. У меня вот, когда люди говорят, да, это хорошая идея, надо заниматься, надо это делать. И потом, давай перенесем. Мы все заняты, все слишком заняты. У меня где-то когда-то. А, точно, в Confluence. Вики на работе была такая страничка, как раз которую я создал для такого continuous learning, да, для постоянного обучения. Вот. У меня там на самом верху страницы была такая история написана, да, что лесоруб, значит, пилит деревья в лесу. Проходит человек, смотрит, ну, лесоруб пилит это дерево, пилит, он говорит... Сэр, мне кажется, что у вас пила тупая. Он говорит, да, пила тупая, действительно. Но у меня нету времени заточить пилу, потому что надо пилить деревья. Вот та же самая ситуация, да? Некогда мне точить свои знания и умения, когда нам тут нужно писать фичи. Вот, и как бы я честно так уже думал, может быть... Как менеджер как бы все это дело видит. Он знает, что это все переносится. Потому что его там добавили на встречи, все такое. Он даже один раз много месяцев назад сказал, что типа хватит переносить все это дело, надо заниматься. Как говорится, высказал свое мнение. Это мнение сработало буквально на несколько месяцев. А потом пошло все по старой. Вот. И... Меня такой подход расстраивает, потому что как бы я не понимаю, что я-то делаю. Зачем мне это? Отбивает все желание придумывать какие-то там занятия, что-то устраивать. Как бы 2 часа каждые 2 недели. Это не так много времени. Я лишь считаю, что это вообще недостаточно времени. У нас, например, когда были платные курсы по программированию, да, то есть там тестирование, рефакторинг, ТДД там не было. Или нет, или было. Было, да. Вот, то есть там паттерны, рефакторинг, клинкод, в общем, все книги Мартин Фоллера взяли и все это разбили на лекции, и это... несколько месяцев и каждую неделю, да, то есть там каждую неделю по часу или по 2 у нас были такие встречи с учителем. И потом каждую неделю по чаптеру, то есть надо было проходить этих лекций, то есть там идут ну, самостоятельно, то есть он не читает лекцию, он просто дает, он говорит, вот, там приступаем к 10-му чаптеру, например, и, значит, там идет презентация, как книга это обозвать нельзя, лекциями с натягом, ну пусть, ладно, для красоты слова пусть будет лекция. Вот, и потом практические занятия, которые, естественно, все это на индивидуальной основе, сам делаешь и все остальное. Но у них было классно, у них была всякая статистика, все остальное, то есть они могли прямо собрать статистику со всего класса и показать менеджмент. Например, кто нихуя не сделал, кто там был первый, кстати говоря, я был первый, вот, не то чтобы для этого были какие-то плюшки, хотя какие-то плюшки были, я не помню. Ну, не особо плюшевые плюшки, просто такую фанерную медальку дали, и успех тебе. Вот, ты первый. Вот, и тогда такие отчетики были. А, и в конце, конечно же, распечатали грамоту такую, что ты прошел там все эти курсы, теперь ты знаешь, я не знаю, как там рефакторить, клинкодить и еще что-то, хз. Вот, а тут ничего этого нету. И, естественно, за это компания не платит. Потому что там я читал, сколько за каждого индивидуального программиста они платили там за курс. По-моему, там минимально у меня выходило в районе $1000. Наверное, 1000 до $2000 за каждого. То есть в классе было порядка 30-40 человек. Вот, ну, вот умножайте. И вот это как-то работало. Люди как-то этим занимались, как-то делали. А тут как бы сидим и, в принципе, так вместе программируем. То есть я ставлю обычно таймер, там задача. И так сайклинг. Идем через людей, и вот каждый программирует там где-то 5-10 минут, потом меняемся, вот так вот пока задача не закончится. Вот, и с одной стороны люди говорят, да, очень интересно, хорошо, там, да, но с другой стороны времени никогда нету. Но с другой стороны, а чё нет, можно в как это, ревью написать, что ты проводишь занятия. Конечно, практически ты занятия не проводишь, но формально зато они типа идут. Солдат спит, служба идет. Ну, примерно в том же самом формате. Иногда я грустно становится. Это наводит на другие тоже мысли, такие, что помогать бесплатно — это крайне неблагодарное занятие. Я этим пару раз в жизни занимался, так плотненько, как говорится, ну, вкладывался. Получилось вот именно за уши вытянуть только, ну почему, наверное, у двух человек из, не то что у меня большой сампл, вот, ну скажем так, да, из двух человек, и то это были такие, как бы это описать? Это были не статистически важные такие самплы, потому что, скажем так, люди находились слишком близко. Если бы этого не было, то я просто уверен на все 1500%, что этого бы не случилось от слова совсем. Я, конечно... Когда люди сами не вкладываются, не платят, то вот это вот так, когда людям даешь вот это вот дело бесплатно, там, опыт, помощь и все остальное, люди такое ощущение, что думают, что это все какое-то фуфло, что это все бесполезно, что это, я не знаю, никому не надо, им это не надо, нету, я не понимаю, почему у людей люди не могут осознать, то есть они не осознают ценность материала, они какая-то психологическая штука, которая вот не дает. Я не знаю. Я, конечно, понимаю, что об этом написаны книги стопудово, ведь это все завязано на психологии, вот, но для меня я допустил тоже ошибку, высказал свое неграмотное быдло мнение один раз на работе как раз на эту самую тему. И по итогу меня посмотрели как на больного мальчика, в принципе, недалеко от правды. Вот, но когда мне предлагают что-либо бесплатно, да, учиться, я, то есть, ну, как явно не бесплатно там в шахматы играть, а что-то, что применяется в повседневной жизни, в работе, да, то я на это всегда смотрю как на такой, не знаю, я напоролся на какой-то клад, мне повезло. Вот начинаешь, ну, по крайней мере, я начинаю тянуть из этого человека все, что я могу из него вытянуть. Я так на работе было много лет назад. Были умные мальчики, работали. Вот, и я из них вытягивал все, что я мог из них вытянуть. Вот, а другие люди, или я бы так сказал, статистически в моем субъективном, пардон, окружении, похуям, вот просто похуям. Такое ощущение, что люди не могут вот этот value правильно ассайнить к вещам. Вот. Да. Не знаю. Другой момент на работе, который я наблюдаю, я даже не знаю, что сказать. У меня такое очень странное ощущение создается. Это у нас сейчас наладилось у некоторых людей, у некоторых программистов на работе наладилась парная работа. Ну, а для тех, кто не помнит, не знает, напомню. Парная работа — это, по идее, когда два программиста сидят и вместе решают проблему, да? Ну, то есть, понятно, что в современном мире там удаленная работа и так далее, парная работа, на самом деле, намного легче идет, чем раньше было. Раньше было муторно, потому что если вы там работали, например, если вы в кьюбиклах, да, то это вообще, ну, как бы, если у вас маленький кьюбикл, потом неудобно мониторы передвигать, надо мышку, клавиатуру туда-сюда и по столу ерзать, потом, ой, здесь мне не видно, здесь тебе не видно, что-то не так, вот, ну, то есть мелочевка, но такая напрягающая. Когда сейчас удаленно работаешь, работать на пару абсолютно легко. Ну ладно, то есть у всех и мышка, и клавиатура, и мониторы, и все перед глазами, все хорошо. Вот, но техника сама по себе, парной работы, это когда, скажем так, один программирует, другой смотрит, что он программирует, да, такой ongoing review или так, оценка, да, как, наверное, как ралли. Один ведет, другой говорит, куда ехать. Вот. А потом меняются местами, да, то есть другой ведет, ну, и, соответственно, другой человек смотрит и комментирует, и идет рефакторинг. То же самое написание тестов, да, то есть если вы делаете такой test-driven development, соответственно, да, вы вместе садитесь, пишете тестик, потом переключаетесь, пишете production, возможно, вы делаете какой-нибудь там пинг-понг, да, сейчас я тест пишу, ты пишешь production, потом ты пишешь тест, и я пишу production, и потом меняемся. Вот, и вот, собственно говоря, такая вот парная работа. Но у нас в команде созрела такая другая парная работа. Это где, по ходу, два человека сидят отдельно, то есть они не подключены удаленно, да, там на одной машине, на одном ID, нет. А один человек пишет продакшн-код, другой человек пишет тесты. Вот, и с учетом того, что я не знаю... То есть, причем они, походу, это делают отдельно, потому что, судя по комментариям, да, ну вот я написал, уже почти дописал о продакшн, вот сейчас этот человек там, этот, тесты, вот он сейчас тоже пишет тесты, вот, поэтому, да, сейчас доделаем тесты, будет pull request. То есть, явно, кто-то работает на этот, наперед. Если они, конечно, я уверен, что они не пытаются это выдвинуть как test-driven development, потому что тогда, наверное, если бы они пытались, они бы мне на эту тему как-то рассказывали. Вот. Но они вот так вот делают парное программирование, если это вообще можно называть парным программированием, как бы парной работой. Вот. Да, наверное, это можно будет как-нибудь назвать парная разработка фич. Вот. О качестве их разработки я вообще, наверное, говорить не буду. Но интересно. Забавно. Я местами дохожу до того момента, что я даже не хочу их ни pull request смотреть. Я последнюю неделю вообще ничьи pull request... Нет, я вру. Я пару дней назад смотрел pull request, но такие мелкие, там ерундовые изменения были. Вот это парное программирование этой пары. Сладкая парочка, Twix. Какая-то реклама была. Вот, я даже не могу. Не могу, не хочу, постараюсь избегать. Интересно, если это плохо. Еще, кстати говоря, на этой неделе был тоже такой момент. У меня была головная боль с этой нерешаемой задачей, которая решалась. И о ней рассказывать, в принципе, как бы не хотелось. И потому что, ну, по сути говоря, сколько, 6 месяцев над ней работаем. Или так, скажем честно, я работаю, да, то есть там они ее завели, потом я над ней поработал, ставил пару логов, сильно не полегчало. Потом я был занят другими фичерами, они отдали кому-то еще, кто-то еще ничего не сделал, потом к следующему программисту. Программист тоже у него полежало в туду. Вот, тоже программист ничего не сделал. А потом, короче говоря, прошло по всей команде и вернулось ко мне. Такой вот бумеранг. Вот, и я об этом, в принципе, рассказывать не особо хотел, потому что мне это, в общем, наболело. И другая программистка была. У нас что-то там на продакшене что-то крашнулось. А, Outage был, Outage. И она тоже навалилась, наверное, раз в 6 больше тикетов, чем обычно. Она вся была выгоревшая. А вот, она, в принципе, тоже не хотела об этом говорить. То есть на ретро, в принципе, не хотели... У нас так ретро протекает достаточно банально. Если перед этим у нас была скрам-мастерша, которая пыталась разнообразить ретро каким-либо образом, то сейчас у нас скрам-мастерша, наверное, с отсутствием разнообразия, скажем так, дипломатически, да? Скажем, это все это оформим дипломатически. Вот, она просто открывает, значит, опять удаленно открывается такой борд, доска с тремя колонками, да, там что хорошо, что плохо, что надо поменять. Вот, и просто систематически каждые 2 недели одно и то же. Я уже начинаю, кстати, думать, что просто забить хуй на эти ретро и не ходить. Я себя, кстати говоря, веду не самым лучшим образом на этих ретро. Я в основном пишу какую-нибудь что-нибудь такое generally positive. Короче говоря, такой obvious бесполезный позитив, да, типа там команда, ху, е, ха, вот, и все, и потом сижу, все это время просижу тихо, спокойно, когда до меня доходит, я говорю, команда хорошо сработала, сэр, и все, вот. А поскольку agile, да, по идее, мы должны быть гибкими и должны как-то иметь какое-то влияние над процессами. Вот, то на этой неделе я вот в связи со всем просто набрался и сказал, что Ребят, давайте просто вот забьем на эту всю эту доску. Просто давайте не будем сегодня это никакой доски делать. Меня поддержала девочка с продакшена, которая тоже вся уже заебалась. Вот, я говорю, давайте просто вот посидим, поговорим о какой-нибудь фигне. Как вот кто о чем хочет, просто поговорим, там посидим полчаса, потрепимся и разойдемся. Давайте вот не надо, не в этот раз. Ну да, мы посидели, потрепались минут 15. А потом скрам-мастерша достала эту доску и заставила всех сделать то же самое бесполезное. В чем того, что мы каждую неделю этим занимаемся, и особо выхлопа от этого нету. Иногда бывает выхлоп, но редко. Почему местами нельзя просто поменять процесс или сделать что-то другое? Я местами верю, что просто простая банальная дискуссия, да, как в пабе, может привести к каким-то более позитивным результатам. Ну, хотя поднять мораль в команде, я не знаю. Иногда вот меня начинает заносить, то есть я могу начать о чем-то говорить, меня куда-нибудь занесет, что-нибудь, может быть, полезное вякну, или что-то может из этого полезное выйти, из того, что там нагнал. А вот шаблонные три колонки, но славьте Господи, у нас agile, поэтому выбора нам никакого не дают, контроля над процессом нам никакого не дают, контроля над командой никакого не дают, приоритет карт нам выставлять не дают, поэтому славьте Господи, agile работает. Вот. Ну, тоже. Ты же думаешь, нахрена. Наверное, я все это веду к тому, что ощущение, что надо что-то улучшать, но это вот процесс, который навязан непонятно зачем уже на данный момент, при этом все те же самые проблемы из года в год. Код, дизайн, программисты, одни и те же самые проблемы. Я много подкастов, я много подкастов назад, это стопудово, наверное, за 2 или 3 года до этого, я говорил, что что-то должно, то есть коренное изменение должно произойти. Ну, кстати, вот AI, развитие, я думаю, что потенциально это все-таки оно. Вот, поэтому хз, может быть, когда там выйдет AI-ка, которая будет за нас писать код, возможно, это будет вот самое оно. Так, дорогие друзья, давно я это в подкастах не делал, но я сделаю небольшую паузу и вернусь. Для тех, кто слушает записи, это будет меньше, чем секунда. Ну, а для слушателей в пиратке, наслаждайтесь музыкой. Так, я вернулся. Кстати говоря, насчет всего вот этого вот галиматьи на тему, пардон, работы и команды программистов и таких насущных проблем. И то, что, скажем так, проблемы не решаются. А кому это надо? У меня был, ну, он еще есть, но я с ним сейчас меньше общаюсь. Товарищ на работе. Вот, он мне всеми говорил: смотри, начальство знает, что оно делает. Ты не переживай, начальство знает, что оно делает. Если оно так делает, то, типа, не надо об этом париться, все нормально, начальство знает. Оно делает как надо. Ну, вот, забавная такая, наверное, такое из-за самоуспокоения, перспектива, мнения, наверное. Вот, потому что если так с этой точки зрения смотреть, кстати, очень отлично просто успокаивает. Потому что в конечном итоге кто выставляет всякие там KPI-чики, откуда плывут деньги, да, то есть, по сути говоря, начальство. Если сверху никто не давит делать какие-то там перформансы, если никто не выставляет какие-то такие tangible цели и задачи, Я говорю про менеджмент, да, то есть им не выставляют, они потом должны нам выставлять что-то. Как контролировать, смотреть, линеечку какую-то придумать, достать и все это дело замерять. У нас ничего этого нет. Ну, если этого нет, то почему оно... Значит, это не нужно, значит, это не важно. Значит, туда вот все... давайте исправлять там команду, делать ретро, все остальное. Но это просто какая-то... Я хотел сказать, бесполезная разминка, но разминка бесполезна тоже не бывает. Ну, так, такой какой-то... То, что здесь называется lip service, да, или smoky mirrors. Ну, просто такой своеобразный цирк. Мы это все делаем, но это на самом деле не имеет никакого смысла. Зато может подцепить таких людей, как я, которые своей глупости и дурости думают, что это как бы такие реальные вещи. Надо там куда-то бороться, куда-то копать, что-то там делать, что-то улучшать, хотя все это дело не контролируется, да. Точно так же промоушены проходят не потому, что там, я не знаю, у тебя KPI показатели выше, ну, а потому что ты смог приятно удивить там несколько раз в год свое начальство. Ну, не знаю, поставил какой-нибудь AI-чик, какой-нибудь пайплайн отладил, еще чего-то. Ты смотрит, ну, человек вроде что-то может, да, давайте им промоушен. Хотя в такой команде, наверное, такие показатели и, собственно говоря, и являются таким промоушен-кикером. Ну, какая ситуация, такие награды. Ну вот, поэтому, в принципе, к большому сожалению, у этого человека сейчас глубокая депрессия, поэтому я с ним чуть подальше держусь. Кстати, на эту тему я себя тоже не очень хорошо чувствую, потому что я с человеком раньше общался достаточно. Вот, но потом у него началась какая-то, на мои 2 цента, такая клиническая депрессия. Вполне серьезно. Вот. Как говорится, не надо было ездить в Индию. Да? Как Горбачев, да, поехал отдохнуть. Вот. А тут не надо было ездить в Индию. Но человека что-то там перекоротило после Индии, и у него настала такая реальная депрессия. У меня есть совсем небольшой опыт с депрессиями, и вытаскивать человека из таких ситуаций, в особенности, когда человек уже в таком возрасте, мне кажется, нерационально. Плюс моя мотивация, наверное, не самая лучшая мотивация. Я неправильно мотивирую, наверное, людей. Вот, но как бы да. Я, поскольку уже конец мая... Я подумал, что, наверное, все-таки не буду я сажать картошку в этом году, потому что у меня не хватает сил и времени. Но в связи с тем, что у меня нету сил и времени на сажание картошки, поэтому я отбиваю силы и время, отбиваю желание у жены тратить силы и время на посадку ее цветочков, ягодок и всего остального. Вот. Я думаю, что так честно. Так, поскольку проверил чаты, все тихо, спокойно, да. Вот, поэтому я хочу попытаться сделать, что я никогда не делал. Вот, поэтому ну, давайте попробую это сделать. Я никогда не пытался зачитывать аудиокнигу. Вот, поэтому сегодня почему бы и нет. Так, это, конечно, не аудиокнига. Это такое что-то, что я написал многие годы назад. Но постараюсь без выражения и без запятых это дело зачитать. Ну, начнем. Не рефактор. Если кто-то сказал, что код был сломан пару дней, потому что они делали рефакторинг, можете быть уверены, это был не рефакторинг. довольно рано в моей карьере я лично встречался с этим феноменом. Один программист уходил в рефакторинг не на пару дней, а на неделю или две. После этого фичи ломались, Новый год невозможно было смерчить и наступал хаос. Как минимум еще неделю программисты ходили с перьями, бубнами, барабанами на шее, зачитывая мантры, танцуя вокруг огня в поиске, в попытке воскресить этого Франкенштейна. Со стороны все это выглядело жутко, так как сроки горели, софт работал плохо и менеджмент смотрел на нас как на врагов народа, мечтая о плетке и кандалах. Вытекающие последствия. Менеджмент думает, что вся команда некомпетентна, даже если хаос сеет один программист. И на то есть причины. Доверие команде падает, и, соответственно, программистов начинают слушать все меньше и меньше. Далее менеджмент начинает придумывать процесс, который в теории должен предотвратить такой хаос. Слово «рефакторинг» считается нецензурным, и употреблять его разрешается только в особых и согласованных случаях. В итоге, на первых порах все отлично, фичи добавляются, софт работает, хаос остановлен. Однако код начинает медленно деградировать, так как никто не хочет и не может рефакторить. Спустя некоторое время добавление фич начинает замедляться, и разработка начинает занимать все больше и больше времени. Для меня вся цель рефакторинга – программировать быстрее, создавая больше ценности с меньшими усилиями. Рефакторинг всегда делается для того, чтобы код было легче понимать и дешевле модифицировать. Это квоты, если не ошибаюсь, первая – это от Мартина Фоллера, вторая – от Кен Бека. Некоторые программисты думают, что писать много кода – это хорошо. Если мы забудем про память и другие ресурсы компьютера и отдельно посмотрим на много кода, то в теории ничего плохого в этом нет. Проблема начинается в тот момент, когда код нужно изменять. Допустим, для новой фичи. Первая проблема – нужно много читать. Вторая проблема – много понимать. Третья проблема – много менять. Все эти занятия выливаются во много времени и как итог много денег. Теоретически проблему можно решить на корню, писать минимальный и чистый код, однако реальность диктует свои правила. Когда первый раз решаешь проблему, то редко получается с первого раза. Вариации на первый раз может быть много. Новая платформа, новая библиотека, отсутствие опыта, незнание домена и так далее. Реалистичное решение проблемы – постоянные рефакторы. Начать работать над кодом, прочитать, понять, посмотреть, что можно исправить. Очень часто исправить можно много чего. Добавил код, пройдись еще раз, посмотри, если ты понимаешь что-то лучше теперь, чем изначально. Исправь, сделай проще. Про энтузиастов. Чтобы по-настоящему работать в Agile команде, команда должна состоять из способных и полных энтузиазма разработчиков. А для этого много аспектов рабочего процесса должно выстраиваться так, чтобы рефакторинг был частью повседневной работы. К большому сожалению, опыта с этим у меня нет. И для меня рефакторинг – это часть моего личного процесса разработки. Перед тем, как я пишу код, я читаю много кода, пытаюсь понять, что происходит и как оно работает. Пока я это делаю, я делаю рефакторинг кода по мере возможностей и ценности. Потом я добавляю новую фичу и опять читаю, смотрю, думаю и рефакторю код по мере возможностей и ценности. Такой режим работы возможен потому что… Я практикую ТДД, большинство команды или практикует ТДД, или пишет хорошие тесты. А там, где тестов нет или они плохие, я делаю рефакторинг исключительно автоматизированными средствами IDE. Теперь, большинство команды смотрят очень вяло на рефакторинг, и обходит его стороной по возможности. Это происходит по нескольким причинам. Первое. Способности и знания самих программистов довольно тусклые. Вторая. Культура компании такова. Если ты все делаешь быстро, даже тяп-ляпы в продакшн, то ты герой. И лавра тебе. А потом хоть потом. Это кто-нибудь другой разгребет. Третье. Долгое время старшие программисты и архитекторы не давали рефакторинг, даже банальные и простые вещи, ссылаясь на качество наших программистов. В итоге, когда я начал свой рефактор путь, меня много критиковали, вставляли палки в колеса и так далее. Но я выжил, и по меньшей мере сейчас никто ничего не говорит. Даже если я изменил очень много кода. Но тут важное но. Я никогда не оставляю код в сломанном состоянии и очень редко добавляю баги по причине рефакторинга. Баги в основном прокрадываются там, где плохие тесты или их нет. Методические рекомендации. Вот методические рекомендации от Дона Робертса. Когда вы первый раз что-то делаете, то просто сделайте. Когда ты делаешь что-то похожее второй раз, сморщись и сделай дупликат кода. Когда ты делаешь похожее третий раз, то сделай рефактор. Отличная рекомендация, которой следует пользоваться, так как порой в порыве энтузиазма хочется рефакторить при первом же появлении дупликата кода. Но частенько бывает так, что тратишь много времени на рефакторинг, а в итоге овчинка выделки не стоит. Нюх на рефакторинг приходит с опытом и практикой, поэтому стоит быть терпеливым, практиковаться и не забывать эту простую эффективную рекомендацию. Оптимизация цикла. Я всегда придерживался аксиомы. Дубликат кода – всемирное зло, которое должно быть найдено и уничтожено. Часто, когда обрабатываешь массив данных, используя for loop или цикл, в котором находится правило, правило имеется в виду бизнес-логика, изменения данных. Если правил много, то есть бизнес-кода много, то кода в цикле получается тоже много. Читать такой код занимает время, и можно было бы все упростить, если делать несколько циклов и выполнять разные правила, то есть разные бизнес-правила в разных циклах по мере необходимости. Однако такой подход значит, что по массиву надо будет проходить несколько раз. В свою очередь большая О будет расти, а это, как мы знаем из обучения в университете, зло. Мартин Фоллер на это смотрит в точности наоборот. Приоритет должен отдаваться не количеству подобных циклов, а частоте и легкости понимания кода. Автор считает, что лучше иметь чистый код в цикле и пусть дубликатами, чем один цикл, но без дубликатов. Объяснений тут несколько. Первое. Компиляторы умные и могут оптимизировать код. Второе. Проблемы производительности редко приходят из обработки данных в памяти. Третье. Если нужно оптимизировать производительность кода, то это куда легче сделать с простым кодом, чем со сложным. Для меня это было немного сложный разговор. Однако, для меня это было немного сложный разворот. Однако, немного подумав о своем личном опыте, я понял, что действительно так. Частенько все вкладывается в один цикл на благо ради. А потом код в цикле разрастается, и в определенный роковой момент кто-то по необходимости вставляет звонок на внешний ресурс. Например, база, сервис или файлик. И система начинает тормозить, то нужно оптимизировать. То это превращается в кошмарный сон, так как нужно рефакторить все и сразу. Когда хочется писать комментарий? Когда чувствуешь, что нужно написать комментарий, сперва попробуй отрефакторить код таким образом, чтобы комментарий стал излишним. Честно говоря, я даже не помню, когда последний раз писал комментарий в код. Мартин не первый человек, который обсуждает эту тему. На мой взгляд, тематика разобрана намного лучше дядюшку и Бобом. Поэтому смотрите там. Не будьте великим программистом. Кенпек часто говорит о себе: я не великий программист, я просто хороший программист с отличными привычками. Из личного опыта мне довелось поработать с великим программистом, и опыт довольно интересный. С одной стороны, Пискомер, с другой – Д'Артаньян. До этого великого программиста все было, для этого великого программиста все было крайне просто. Написать сложный код, пропустить тесты, потому что код тривиальный. Оптимизировать до того, как надо. С одной стороны, я выучил много чего, работая с ним. С другой, я видел ошибки, которые он делал, и он даже не хотел выслушивать доводы. Великий программист ушел, его код остался, и до сих пор его дизайн поражает воображение. Так как там черт ногу сломит, программисты обходят этот код стороной. Я хочу дать пару советов программистам. Учитесь, всегда учитесь, практикуйтесь, читайте книги, блоги и документацию. Не изобретайте колесо там, где оно уже давно есть. Практикуйтесь писать чистый, понятный код. Помните, простота – сестра таланта. Изучайте разные техники, включая ТД, она всегда поможет. Заприте свое эго под большой замок. Оно никому не нужно и в итоге не будет только мешать. Взращивайте отличные привычки и знания. Выращивайте. Так, что говорить менеджеру о рефакторинге? Или о рефакторе? Что нужно говорить менеджеру о рефакторинге? Конечно, многие менеджеры и клиенты не имеют технических знаний о том, как хороший код выглядит, как хороший код влияет на продуктивность. В таких случаях я даю спорный совет. Не говорите. Этот совет я слышу не первый раз и не от одного человека. Много раз, когда я ходил на семинары, эта тема всплывала, и ответ был одним и тем же. Если вы находитесь в таком положении, то я поддерживаю совет. Делайте то, что надо, и не нужно никому ничего говорить. Однако, помните, выше описанные советы и методики, это очень важно. Также прочитайте книгу о рефакторинге Мартина Фоллера. Теперь хочу поделиться опытом альтернативного пути развития событий. Такой путь обычно происходит в не шибко умной команде с бесхребетным тимлидом, которого больше интересуют политические игры, чем технологии. В какой-то момент рефакторинг попадет на горизонт и будет расценен как какой-то мифически полезный, но опасный, и будет принят на вооружение как оружие массового поражения. Другими словами, рефакторинг включат в официальный процесс работы и будут применяться только там, где нужно изменить все. Из личного опыта такое заканчивается по двум сценариям. Первый сценарий. Пишутся рефактор-карты и кладутся в бэклог, где они долго бродят, протухают и в итоге выкидываются. Второй сценарий. Выделяется неделя или две на рефакторинг какого-нибудь Титаника. И тут в зависимости от программиста. Или переставляются стулья на палубе, или происходит какой-то кап-ремонт, что впоследствии принимается решение больше такого не делать, подписывая договор с менеджментом об ограничении использования оружия массового поражения. Тесты. Я уверен, что вы слышали много раз, что нельзя доказать, что в программе нет багов через тестирование. И это правда. Однако это не значит, что тесты не помогают вам программировать быстрее. Не позволяйте страху остановить себя от написания тестов, которые поймают большинство багов, лишь потому, что тесты не поймают все баги. Набор тестов — это очень мощный детектор, который позволяет сохранить время поиска багов. Я лично фанат ТДД, если вы не знали. Я почти всегда пишу тесты. Теперь стоит отметить, что я не фанатик, понимаю, что не всегда и не везде нужно писать тесты. Однако, по большинству я их всегда пишу. К такому состоянию я пришел из личного опыта написания кода и читаю, что тесты действительно помогают писать код быстрее и допускать меньше ошибок. Если взять один момент из моего опыта, то тесты спасли меня, когда я в аварийном режиме разрабатывал патч для прода. Работал по 12 часов в день, и если бы не тесты, я бы не успел закончить вовремя. Также стоит отметить, что на протяжении последних 2 лет код работал четко и без ошибок или багов. Позже код был удалён, так как больше был не востребован. Pull реквесты. Общая принятая модель pull реквестов, где рецензент. Давно русский не читал, где рецензент просматривает код без автора. Не работает особо хорошо. Намного лучше сидеть с автором кода, который может предоставлять контекст к изменениям и объяснить, почему были приняты те или иные решения. Из моего опыта лучше всего сидеть вместе с автором, разбирая код и делая рефакторинг на лету. Логическое завершение такого стиля работы называется парное программирование, где процесс рецензии происходит по ходу разработки. У меня на работе pull request модель является де-факто. К большому сожалению, все косяки этой модели выходят на лицо, когда невозможно понять, почему именно так было сделано. Сидеть с автором – редкая реальность, а парное программирование – запретная практика. Менеджмент считает, что это бесполезная трата денег. Я лично считаю, что это большая ошибка, так как когда работаешь парно, а с этим опыт у меня есть, то код разрабатывается быстрее, так как довольно легко передается опыт и ремесло. Например, если новый джун программист работает один, то зачастую это потерянное время. Он делает много ошибок и не может сделать сам вообще ничего. В итоге, после нескольких дней, ему все равно приходится работать с другим программистом. Если посчитать, было быстрее и дешевле сразу так сделать. Когда два опытных программиста работают вместе, то получается быстрее, проще и чище. Однако у парного программирования есть и свои косяки. Одна большая проблема – это личность человека. Не все могут работать в паре. Может, кто-то жуткий интроверт, и ему очень тяжело. Также, если в команде нет способа избавиться от непригодного программиста, допустим, он не хочет учиться или не умеет программировать, а такое бывает, тогда парная работа превращается в один работает, а другой спит. У нас на работе такое явление частое, а команда ничего по этому поводу сделать не может. Менеджмент по непонятным причинам не увольняет таких чудо-разработчиков, а дает бесконечные вторые шансы. В таких ситуациях программиста начинают отказываться работать парно, и по понятным причинам в итоге результат налицо. Переименуй. Переименование – это не просто изменение имени. Когда ты не можешь придумать хорошее имя для чего-либо, часто это знак более глубокой проблемы. Долгое размышление над замысловатым именем часто приводит к существенному упрощению кода. Как говорится, в программировании есть 2 сложные проблемы. Придумывать название и кеширование. Интересно, сколько существует вариаций на тему этой шутки? Напишите в комментариях, кстати. Я даже не знаю, сколько раз я повторял вышеописанное своим программистам. Когда я перешел в новую команду и смотрел на их тесты, то вздрогнул. Спустя пару месяцев я ввел обязательную методику по названию тестов. Если вам интересно, напишите, я могу о ней рассказать отдельно. И еще 8 месяцев объяснял, почему и как. Не раз объясняя, если тест не соответствует названию, то тест... Если тест не соответствует названию, то тест слишком сложный. разбейте его на несколько отдельных тестов. Уже на данный момент все идет по маслу, битв больше нет, тесты плюс-минус в хорошем состоянии. Невероятно, как маленькие изменения в названии ведут к большому изменению в коде и работе. Запомните это. Я был очень удивлен, когда 20 лет назад Кен Бек показал мне, как это делается в комнате гостиницы в Детройте. Ключ к эффективному рефакторингу – это осознание, что ты программируешь быстрее, когда делаешь маленькие изменения. Код никогда не ломается, и ты можешь составлять маленькие изменения в большие. Запомните это, остальное тишина. Думаю, весь цимес успеха заключается именно в маленьких шагах. Зачастую мы думаем, что это муторно, излишне и медленно. Однако, если цель и задача в том, чтобы сделать что-то хорошо и четко, то самый быстрый способ это делать работу маленькими фокусированными шагами. Возможно, такой подход идет вразрез с общепринятой идеологией, но для меня он работает и работает хорошо. Кому интересно, кстати говоря, по поводу стратегии разбития, есть абсолютно замечательная книга. Сейчас я вспомню ее название или долистаю до его названия. Называется How to Solve It. И автор, секундочку, сейчас я скажу. Автора не могу найти, пардон. Но... Кому интересно, опять напишите, я достану, но книга старая, книга по математике, но весьма полезная. Секундочку. Джордж Поля. How to solve. Так. Секундочку. Так, собственно, вот и подошли к концу. Это было такое, наверное, одна из последних длинных писаний, которые я написал на русском языке много лет назад. Вот, но это так, вырезки на тему рефакторинга с книги Мартина Фоллера, которая так и называется «Refactoring, Improving Design of Existing Code». Кстати говоря, если вы хотите подробности, ссылки и все остальное, то ссылочка на статью в шоу-нотах под названием «Рефактор». Вот, поэтому прошу, приходите, читайте, оставляйте комментарии. Так, куда мы едем дальше? Я думаю, что, наверное, на сегодня хватит. Как я обещал, будет медленно, нудно и кратко. Поэтому пацан сказал, пацан сделал. Надеюсь, как говорится, что как это совсем вас не разочаровал, но пишите комментарии, если хотите. Я могу тоже порассуждать. Если вам не хватает таких соло-подкастов, то напишите. Я, возможно, сделаю пару подкастов, даже могу сделать какие-нибудь тематические. Накиньте тем, вопросов, я готов чем-нибудь поделиться. Потратил достаточно много времени, читая разные типа умные книжки на тему тестирования и программирования, поэтому... Хотя забавно, что, возможно, это может совсем скоро уйти в никуда. Кстати, один из таких проектов, которые на работе, таких рабочих проектов, которые я обдумывают сделать какой-нибудь пайплайн, который будет смотреть, насколько хорошо код протестирован. Я не говорю про тест-каверидж. Нет, никакого тест-каверидж не в этом плане. А в том, что действительно, да, если что-то... То есть это что-то типа, не знаю, KS Monkey, то, что используется для тестирования инфраструктуры, да, когда там сервис идет... когда сервис падает, и надо понять, как общая система, она продолжает работать, какие косяки вылазят, что не так и так далее. Как раз то самое, что у нас на работе абсолютно никаким образом не делают. И, соответственно, потому что неделю или две назад произошел лаутч. И потом все бегали. В общем, ладно, на выходных все бегали. Вот, то есть такая же идея, только с юнит-тестами, где выдирается кусок кода и смотрится, если какие-нибудь там тесты падают или нет. Если я... Точно, я совсем про это забыл. То ли у Мартина Фоллера, то ли у Кенбека, кстати, была такая программа, уже написанная, которая могла такое что-то делать. Надо посмотреть, а может я ошибаюсь. Но я где-то я такое видел. Думаю, если стоит такую штуку взять, как какой-нибудь проект на работе, забубенить, сделать пайплайн, и он будет показывать. Это было бы интересно. Что я об этом как-то ранее так глубоко не думал. Ладно. Час 30, да? Пацан сказал, пацан сделал, поэтому пора, наверное, прощаться. Вопросов по-любому от слушателей нету. Поэтому отдам, как у нас на работе говорят, отдам вам полчаса работы. Типа вернем вам продуктивные полчаса работы. Вот я возвращаю вам счастливые 30 минут вашей жизни, которые... Вы потенциально не дослушаете. Так, нет. Рубенс пишет, что вопросы есть. Давай кидай вопрос. Жду. Есть вопрос? Какой вопрос? Так. Я думаю, что на следующей неделе уже обсудим... новости. Кстати говоря, да, люди, пожалуйста, присылайте обсудить... и осудить, потому что тема я знаю, что мы очень тягучи с ними, то есть там довольно часто мы не доходим, но мы обсудить как бы не забиваем, просто иногда не доходим, но обсудить не стирается, мы до этого потом доходим и обсуждаем. Так, вопрос, а что там с AI на работе? Вопрос с AI на работе, я, оказывается, надо это дело обсуждать с менеджментом, и я почти это дело обсудил, но не успел. Менеджер убежал. Я подозреваю, что, наверное, все-таки можно. Я думаю, я постараюсь что-нибудь придумать и начать использовать AI на работе. Я, правда, не знаю, какой. Я думаю, начать с AI, который приходит с IntelliJ, посмотреть, на что он способен, а дальше пойти уже оттуда. Вот, но да, пока другие люди, походу, ни ухом, ни рылом на работе, я думаю, что пора осваивать это дело. Правда, я, по-моему, так и не нашел ценник на AI под IntelliJ. У них там для Enterprise, у них, в общем, по-моему, надо звонить, посмотреть. Сейчас посмотрим IntelliJ, что там за прайсинг. Просто для компаний там вроде есть ценник. Вот, ну, предлагают Llama 3. Ну, Llama 3 это надо на что-то ставить. У меня на работе... У меня рабочий лэптоп не тянет... У меня он не тянет то, что у меня уже есть. То есть, когда все поднимается, у меня не остается памяти, и процессор жужжит 100%. Вот. А Llama надо на что-то где-то ставить и где-то что-то гонять. Вот. У меня просто железа нету. Хотя, может быть, да, этот, купить какой-нибудь сервер, туда забубенить, чтобы оно там работало. Так, Activate License. Вот, а где цены? Где цены на AI? Выкинь свой лаптоп. Я очень рад. Я бы очень хотел выкинуть лаптоп, но пока что мне другой не дают. Я пытаюсь на работе выбить 64 гектара памяти, поэтому... Я несколько месяцев назад попросил, и что-то все про это дело забыли. Поэтому, да. Ну вот, организациям что-то там 16-17 долларов. Это я какую-то статью нашел на DevClass прошлогоднюю. Наверное, уже ценник другой. Ну, может, такой же. Ну, в общем, да. Надо будет смотреть и пробовать. Так. А на работе нам это маки вообще не дают, ссылаясь на то, что они не знают, как, я не знаю, бэкапить, контролировать, синхронизировать это с их Microsoft Cloud. Я уверен, что это на самом деле все есть, все синхронизируется, все работает, вот, но они просто не хотят этим заниматься. IT-департмент этим очень недоволен. Любыми попытками прыгнуть на Mac. Вот, они хотят только ThinkPad, только Windows. Вот, поэтому против системы не пойдешь. Вот, ну да. Надо будет заняться яичком. Так, ну что. Большое спасибо тогда Косте, Рубину, Сергею, Владимиру за поддержку подкаста. Огромное спасибо. Тоже, если можете, поддержите подкаст rcmp.cloud/donate. Ссылочки друзьям, знакомым. И прямой эфир 15:00 по Торонто по пятницам, 22:00 по Киеву и Москве. По-моему, тоже пятница. Ну и, конечно же, есть YouTube. Если вам удобно слушать там, то слушайте там. Ну что, на сегодня все. Любви, счастья и надеюсь, услышимся на следующей неделе. Всем пока!